Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, с праздником! Чаще всего в этой студии мы друг друга поздравляем с праздниками из церковного календаря, праздниками, связанными с евангельскими событиями, с духовной жизнью. Сегодня, конечно, праздник не связанный с евангельскими событиями, но, как мне кажется, так или иначе с духовной жизнью он все-таки связан. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. 225 лет. И это настолько прекрасно, что он, этот автор, есть в нашей жизни, и не только автор, но и вообще явление, сказала бы шире. В нашей студии Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я Алла Митрофанова, и в ближайший час мы бы очень хотели, с вашего позволения, дорогие, Александру Сергеевичу Пушкину посвятить. Причем посвятить в определенном ключе. Совсем недавно у нас была еще одна дата, связанная с жизнью уникального человека, себя Пушкину посвятившего. Это Валентин Непомнящий, исследователь и, наверное, популяризатор Пушкина. Я бы так сказала, потому что в конце 20 века уже популяризация Пушкина оказалась необходима. И Валентин Семенович Непомнящий, он сделал столько на этом пути, что мы с вами счастливые люди. Олег Николаевич, напомните, пожалуйста, когда у нас были даты, связанные с Непомнящим?
9 мая была 90-летняя годовщина со дня рождения Валентина Семеновича Непомнящего.
И мы с вами тогда еще хотели встретиться, да, и о нем поговорить. Потом тогда не вышло, поэтому мы встречаемся, собственно, в день рождения Пушкина и говорим и о Пушкине, и о Непомнящем.
Я думаю, что вот эта рифма, она очень знаменательна.
Почему вы так думаете?
Я думаю так, потому что вот в нашем издательстве Православного Свято-Тихоновского университета не так давно вышел сборник, посвященный памяти Валентина Семеновича Непомнящего. Он называется «Удерживающий теперь». Я писал к нему вступительную статью, и вот как раз моя вступительная статья называется «Феномен Непомнящего». Вот. И там я пытаюсь рассуждать о том, в чем же, собственно говоря, заключается этот феномен. Когда мы говорим феномен, то мы обычно имеем в виду, что перед нами не какое-то рядовое типовое явление, а нечто уникальное, единственное в своем роде. И вот в чем я бы хотел начать с того, в чем уникальность Непомнящего. Я перечислю вот основные моменты, и потом, наверное, в ходе разговора я постараюсь их развить. Значит, ну, во-первых, Валентин Семенович, на мой взгляд, продолжает традицию, начатую на рубеже 19-20 веков, не просто продолжает, он преодолевает этот полувековой разрыв, возникший по известным причинам, восстанавливает вот эту традицию религиозного христианского осмысления Пушкина, традицию, начатую в свое время Достоевским, Гоголем, затем русскими религиозными философами рубежа веков, Семеном Франком, Георгием Федотовым и так далее. В советский период, понятно, эта традиция была оборвана, и в какой-то момент казалось, что она навсегда оборвана, и Валентин Семенович именно поднимает вот это знамя и возвращает нашу отечественную пушкинистику в это русло. Это первый момент. Второй момент – то, что Валентин Семенович предлагает, вот я для себя в рабочем порядке делю, так сказать, всех художников, мыслителей, ученых на два типа. Одни дают какие-то совершенно безупречные результаты, а другие дают метод. Вот Валентина Семеновича Непомнящего я отношу к когорте тех ученых и мыслителей, чья особенная заслуга и ценность заключается в методе. Вот. С его результатами, с его наблюдениями, с его выводами можно и нужно спорить, дискутировать. Он сам открыт к этому диспуту, к этому диалогу. Да, но предложенный им метод, я о нем потом, если, так сказать, мы этого коснемся, обязательно об этом скажу. Вот, его метод, его по-разному можно называть, его можно называть экзегетикой, по аналогии с толкованием Священного Писания. Шире его можно называть герменевтикой.
А поясните, пожалуйста, сразу, что это значит тоже. Давайте все пояснять, на всякий случай.
Значит, ну, герменевтика – это, как известно, искусство толкования текстов, толкования явлений, искусство понимания в самом широком смысле. Экзегетика – это тоже искусство толкования, но этот термин уже чаще применяют по отношению к сакральным текстам, к священному писанию. И сам Валентин Семенович говорил о том, что он пытается, вот он напоминает о этой существующей типологии, классификации, согласно которой, да, существует четыре типа толкования текста: буквальный, аллегорический, моральный, четвертый, самый, так сказать, высокий, духовный. Это анагогический или духовный, символический способ толкования текстов. Толкование, возводящее тексты, явление к метафизическому, к религиозному, к небесному, к божественному. И вот Валентин Семенович дерзает идти этим путем. Он дерзает толковать Пушкина именно в метафизическом, в религиозном ключе.
У него при этом есть очень важная особенность, мы об этом чуть позже поговорим. Он же, выбирая именно такой вектор своего исследования, своих толкований, настаивает на том, что не надо Пушкина автоматически записывать в православные поэты. Я сейчас завешу эту интригу, чуть позже вернемся к разговору. Вот вы сказали о феномене непомнящего, а непомнящий, в свою очередь, говорил о феномене Пушкина. Что включается в этот самый феномен Пушкина с точки зрения непомнящего? Расскажите, пожалуйста.
Об уникальности Пушкина, конечно, много говорилось и писалось. И здесь нельзя сказать, что непомнящий впервые провозглашает этот тезис. Он в этом смысле идет по стопам крупнейших наших мыслителей, прежде всего Гоголя, Достоевского и Семёна Франка. Вот если брать русских мыслителей рубежа XIX-XX веков, то, пожалуй, непомнящий больше всего наследует Франку. В чем феномен Пушкина? Дело в том, что действительно он ускользает от всех наших попыток записать его в какой-то лагерь, в какую-то партию. Курьез, иронию судьбы в том, что Пушкина на протяжении долгих веков все время пытались перетягивать как канат. И, так сказать, ну, все мы помним, как был период, когда Пушкина пытались всячески, так сказать, представить поэтом, так сказать, совершенно в духе марксистско-ленинской идеологии, советской идеологии, вот, атеистом, чуть ли не революционером, и так далее, и так далее. И вот времена поменялись, и возникла, маятник качнулся в другую сторону, и возникла уже другая опасность. Возникли попытки как-то так поспешно, торопливо, по-быстрому причесать и подретушировать Пушкина вот под такого идеального, безупречного православного поэта. И, как правило, большинство этих попыток сводились к довольно вот такому вульгарному методу, когда поэт берется не во всей его глубине, наспех берутся какие-то внешние атрибуты. Делается попытка вот снять пенки, какие-то верхушки, найти в творчестве поэта какие-то вот лежащие на поверхности приметы, признаки, атрибуты его религиозности, его православности и так далее.
Я это называю не копнуть вглубь, а начать форматировать, подгонять под готовый ответ, да, под тот ответ, который хочешь на выходе получить. А давай-ка вот мы надерем цитат. Со Священным Писанием ведь тоже так поступают. Да, да, при том, что ну, Священное Писание неизмеримо выше стоит, да, чем даже Евгений Онегин. Это понятно, мы не сопоставляем эти тексты. Но со Священным Писанием поступают точно так же.
Конечно.
Это есть такая беда, увы. А по поводу Пушкина в марксистско-ленинской идеологии, я помню, мы разговаривали с замечательной Галиной Седовой, директором музея квартиры мемориальной на Мойке в Санкт-Петербурге, и она говорила, понимаете, ну вот в советское время все так любили говорить, вот Пушкин, вот няня и прочее. На самом деле, сколько няни ему дала, там, сказки, все. Конечно, няня ему много дала, она с ним одиночество разделила в Михайловском и так далее. Но сказки, но все вот это богатство, оно же от бабушки. Просто бабушка была дворянка с глубочайшими корнями, а няня была крепостная. И поэтому в рамках марксистско-ленинской идеологии няня была принята гораздо лучше. Да, вписывалась она в эти рамки лучше. Вот, пожалуйста, пример. Да, бабушку мы сбросим с парохода, да, а няню возведем в ранг главного учителя Александра Сергеевича
Пушкина.
Да, это
вот идеальный пример того, как крупный поэт, художник подгоняется априори под какие-то готовые модели.
Не будем умалять достоинства Арины Родионовны. Да, это вообще наша главная няня всех времен и народов, понятно. Но бабушка неизмеримо много в Пушкина внесла, вложила, и вот, пожалуйста, и в советское время оказалась неугодна своим дворянским происхождением. Не вышла лицом, так сказать.
И мы на эти грабли наступаем постоянно. Меняется время, меняется эпоха, и мы как бы закрываем глаза на одни явления и начинаем выпячивать другие, и каждый раз как бы происходит вот такая подтасовка, подгонка, так сказать, Пушкина под некую удобную для нас схему.
Так феномен Пушкина все-таки в чем? Вот это, собственно, неправильный путь, да, когда мы пытаемся его в тот или иной лагерь впихнуть и отформатировать, отрезать по краям так, чтобы он там компактненько смотрелся. А что же тогда путь более тонкий и деликатный по отношению к Пушкину?
На мой взгляд, путь к постижению, к пониманию Пушкина проходит немножечко вот в стороне от того, что мы сказали, потому что Пушкин прежде всего, вот как говорили русские религиозные философы начала XX века, Пушкин – это олицетворение самой поэзии, это стихия поэзии в ее самом чистом, беспримесном виде, и поэтому если мы хотим проникнуть в этот мир, если мы хотим понять его ценностную, его духовную природу, да, то мы должны, вот, собственно, то, что сделал Валентин Семенович Непомнящий, мы должны погрузиться в сам этот художественный мир, не искать быстро вот какие-то лежащие на поверхности, да, эти атрибуты, а прочувствовать саму ткань, художественную ткань пушкинских текстов, его как бы кристаллическую решетку. И, собственно, вот эту попытку предпринял Непомнящий. Он сам в своих, так сказать, выступлениях, докладах, статьях неоднократно вступал в полемику с вот такими вульгаризаторами Пушкина, значит. И если интегрировать его высказывания на эту тему, то мы увидим, что он вникает как бы вот в антропологическое содержание пушкинских текстов. Он не ищет в текстах Пушкина вот этих упрощенных таких критериев, грех, добродетель, так сказать, черное, белое, наш, чужой, правильно, неправильно, он предлагает именно христианскую оптику рассмотрения пушкинских текстов. Он не читает своим персонажам нотации, он не торопится давать им прямую оценку, публицистическую оценку. Он исследует и наблюдает их жизнь, и, что самое главное, на мой взгляд, он помещает их в христианскую систему координат. Он все время держит в поле зрения вот эту христианскую шкалу. И когда эта система координат задана, когда мы, читая, чувствуем, что она вот она тут, она постоянно здесь, эта система координат, то отпадает необходимость суетливо и лихорадочно искать вот эти вот признаки греха добродетели, там, православное это, не православное, еретичное это или еще как-то. Мы постоянно видим пушкинских героев, мы постоянно видим пушкинского человека в перспективе христианского вероучения, в перспективе христианской оптики.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер в день рождения Пушкина, что логично, говорим о Пушкине. И, может быть, главным его проводнике. Ну, для меня это точно главным. Это просто всегда такие очень оценочные суждения, да, для кого-то главный, для кого-то другой автор будет ближе, другой исследователь. На мой взгляд, Валентин Семенович Непомнящий – это такой подарок 21 веку. Человек, который проводит Пушкина прямо к нам, к нашему мозгу, сердцу, душе, ко всем вот этим важнейшим органам, и делает его настолько близким, понятным и необходимым, что вообще перестаешь понимать, а как мы раньше без этого жили. А для тех, кто, может быть, с Валентином Семеновичем Непомнящим не знаком, с его трудами, вы знаете, сейчас мы такие стали аудиовизуалы, да, нам смотреть и слушать легче зачастую бывает, чем читать. Могу рекомендовать в его исполнении блестящий совершенно цикл, посвященный Евгению Онегину. На одном из федеральных каналов он выходил, сейчас он есть в открытом доступе, выложен. Евгения Онегина Валентин Семенович Непомнящий, естественно, читает наизусть. Частями, на протяжении нескольких серий, каждая серия, по-моему, там по 26 минут, и трактует, объясняет, что здесь происходит, на что здесь обратить внимание. Есть блестящий комментарий Лотмана, да, пожалуйста, любой может, опять же, открыть и прочитать. А здесь Валентин Семенович, он не только сосредоточивается на непонятных словах, да, или на каких-то явлениях быта, которые уже от нас ускользнули. Он на какой-то метауровень поднимается, и на Евгения Онегина смотрит как раз с позиции... Ну вот, ну, наверное, пожалуй, что да, действительно, через Священное Писание. Это невероятное путешествие. Потрясающее путешествие в Евгения Онегина. Это, как это, бальзам для ушей, для сердца, для глаз, для всего. Очень-очень рекомендую. И, конечно, это снова и снова погружение в Евгения Онегина, без которого, я не знаю, мне кажется, мы бы иссохли все уже. Иссохли бы без этого текста.
Абсолютно. Вот я бы хотел подхватить эту мысль и развить ее. Дело в том, что вот мы говорили, да, в чем феномен Непомнящего. Помимо того, что он блестящий эрудит, значит, прекрасный специалист и так далее, и так далее, есть еще одна грань его таланта, да, вот без которой этот феномен останется непонятным. Он прекрасный рассказчик, он человек, которого мы не только читали, и мы его ощущаем не просто как автора текстов, исследователя и так далее. Мы ощущаем его как личность. Вот я буду говорить о своем опыте, потому что я не только читал Непомнящего, но и очень много его слушал, смотрел. И вот это визуальное впечатление, непосредственное впечатление, вот эти токи, вот эти флюиды, исходящие от личности, не помнишь, когда смотришь его на экране, когда его слышишь его интонации, его голос, видишь его глаза, видишь его вот этот неповторимые какие-то вот эти паузы. Вот это выражение глаз, с которым он говорит о Пушкине, это, конечно, производит неизгладимое впечатление. И хочу здесь подчеркнуть, что это не просто актерское мастерство, это не просто красноречие. Слушая Непомнящего, ты вот почти воочию видишь вот это сияние личности. Сияние личности, которой веришь. Ты видишь перед собой человека, слово которого весомо. Человека, у которого образ, слово, дело, чувства не расходятся друг с другом. Вот. И ты видишь не просто человека, который разбирается в Пушкине, да, может как-то очень так грамотно сформулировать какие-то мысли, но ты видишь человека, который в каком-то смысле конгениален Пушкину, идентичен ему, созвучен ему. Вот. И в этом смысле, наверное, можно согласиться, что он действительно является вот таким идеальным проводником пушкинского мира, так сказать, для читательской аудитории. Вот. И хотел бы еще к этому добавить, что вот я обмолвился, да, что для меня главная заслуга и ценность Валентина Семеновича не в конкретных выводах, обобщениях и наблюдениях, а в том, что он предложил метод. Да, этот метод – это вот возвращение к той почти к тому почти забытому искусству собеседования, искусству диалога.
Античному, фактически.
Да, симпозионы, платоновские диалоги, вот это вот совершенно великолепная традиция. Входя в этот мир, ты чувствуешь, начинаешь чувствовать некий совершенно фантастический простор, свободу. И вот то, что делает Валентин Семенович Непомнящий, это как бы такое вот приглашение в этот мир, на этот простор, где с ним не обязательно соглашаться. С ним можно спорить, ему можно возражать, но попадая в этот мир, вот ты чувствуешь себя как бы вовлеченным в эту совершенно невероятную вселенную смыслов. И переживаешь ощущение вот такого раздвигающегося, расширяющегося мира, где ты видишь перед собой человека, который, во-первых, невероятно любит свой предмет. Вот одно из, так сказать, впечатлений от Валентина Семеновича исходили буквально вот эти токи любви к предмету. Это не так уж часто встретишь, когда перед тобой человек, который настолько любит свой предмет, что эта любовь буквально вот какими-то флюидами передается и тебе.
Вот. Думаю, что есть смысл нам, наверное, от Непомнящего непосредственно к Пушкину перейти и поговорить, как на конкретных примерах можно проиллюстрировать этот метод Непомнящего в отношении феномена Пушкина, да, про Евгения Онегина поговорить, про капитанскую дочку. Мне бы хотелось, чтобы, Олег Николаевич, вы посоветовали, на какие тексты Непомнящего, вот в заключение этой первой части нашего разговора, на какие тексты Непомнящего, вы считаете, стоит обратить внимание, если он как автор нашим слушателям пока, допустим, не знаком. Что из его статей или из его выступлений можно взять в первую очередь, чтобы соприкоснуться через него глубже с миром Пушкина?
Ну, здесь очень многое я бы мог порекомендовать, потому что практически все тексты Непомнящего, они очень значимы, очень весомы. Ну, прежде всего, наверное, это цикл комментариев вот к Евгению Онегину, которые уже были упомянуты. Это его замечательное исследование о пророке. Одна из центральных его работ, которая вообще проливает свет и на его метод, и на его стратегии исследовательские. Это его работы о пушкинских сказках, безусловно. Это самая первая его книга, с которой, так сказать, начался творческий путь Валентина Семеновича. Это вот такая программная его работа, которая называется «Пушкин как центральное явление русской культуры». Вот. Это его работы о Борисе Годунове, несомненно. Вот, и здесь...
И далее со всеми остановками, давайте так скажем.
Да, и вот Валентин Семенович обладает какой-то совершенно удивительной способностью. Даже там, где вот мы, читая Пушкина, скользим глазами по строчкам, нам кажется, что вот какие-то проходные строчки, но вот можно по ним быстренько, так сказать, проскочить.
А он нет, он раз...
видит, да, он видит вот этот подтекст, он видит вот этот объем, который порой таится там, где совершенно его не ждешь. Совершенно его не ждешь. Да, вот он там разбирает сказку о рыбаке и рыбке. Да, и там, где, значит, вот старик говорит, что он вот не осмелился. Да, не осмелился взять выкуп с рыбки, а старуха начинает его, значит, отчитывать за это и так далее, и так далее. Валентин Семенович проецируют вот эту ситуацию на, так сказать, на какие-то экзистенциальные вот вопросы нашей жизни, на то, что происходит, не только на то, что происходило тогда, но на то, что происходит с нами всегда, и в том числе и сейчас, когда мы, нам приходится выбирать между вот этим утилитаризмом, прагматизмом, или, как Валентин Семенович говорит, технологичным подходом к жизни, когда мы хотим быстренько извлечь из всего выгоду, пользу, попользоваться, употребить.
Не посмел ты взять выкуп из рыбки?
Да,
что ж ты?
Вот.
Дурачина ты простофиля,
с одной стороны, да? И с другой стороны, ощущением мира как тайны и благоговением перед этой тайной. Вот. И на примере старика Валентин Семенович очень здорово в одной из своих лекций показывает, как вот работает это благоговение перед тайной. И отсюда уже проецирует это все на все остальные проявления нашей жизни. Или,
так сказать, это как, знаете, да, вот иллюстрация прям буквально, да, возникла перед глазами, поскольку совсем недавно мы этот евангельский эпизод читали. «Христос и самарянка». Женщина, которая, в общем-то, сказать, в очень сложных отношениях находится с окружающими, у которой в подвешенном состоянии семейная жизнь, мужчина, с которым она живет, он ей не муж. Все как-то очень сложно, и в самую жару она к колодцу идет, чтобы, скорее всего, для того, чтобы просто особо ни с кем не пересекаться, не соприкасаться. И вот она видит пророка. Человека, который, как она говорит, «Господи, вижу, что ты пророк». Потом она узнает, что это Бог, он ей об этом сам говорит. И она не начинает у него просить: «Господи, мне бы замуж». Да, «Господи, мне бы там улучшить жилищные условия». «Господи, вот мне бы...» То есть в ней нет вот этого утилитаризма. Она с трепетом спрашивает, вот, а как же правильно молиться-то? Вот как Богу поклоняться? Что я могу для Бога сделать такого, чтобы ему нужен был этот мой дар? Вот, вот это, мне кажется, да, вот эта история как
именно,
раз, да,
именно.
Золотая рыбка, как трепет старика перед золотой рыбкой, как перед чудом.
И вот такого Валентин Семенович очень много, и там, где он рассуждает о Онегинской хандре, он не торопится быстренько вот навесить ярлык там и так далее, он берет эту хандру в более какой-то широкой перспективе и говорит о том, что это вот боль души, которая
понимает, что она создана для большего.
Да, томится по идеалу, тоскует по идеалу.
Вот сейчас об этом подробнее поговорим. Напомню, в нашей студии Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сегодня, в день рождения Пушкина, конечно, говорим о Пушкине и говорим о Валентине Семеновиче Непомнящем, у которого 9 мая был юбилей, 90 лет, Царство Небесное этим удивительным людям. А Валентин Семенович Непомнящий фактически проводник Пушкина, как мы тут пришли к такой формулировке с Олегом Николаевичем, да, благодаря его замечаниям, статьям, комментариям, лекциям, его исследованиям, Пушкин нам сегодня становится гораздо понятнее. Буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, я Алла Митрофанова. Напоминаю, в нашей студии Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В день рождения Пушкина мы говорим о Пушкине. Наверное, практически все сегодня так или иначе говорят о Пушкине, и это прекрасно. Мы говорим о Пушкине через Валентина Семеновича Непомнящего, у которого день памяти, день его рождения был 9 мая, 90 лет ему исполнилось бы. Пушкину сегодня исполняется 225 лет, и какое счастье, что это чудо есть в нашей жизни. И Пушкин, и Непомнящий. Мы с вами, Олег Николаевич, подвесили разговор в предыдущей части программы на теме хандры, да, недуг, которому причину давно нам отыскать пора, подобно английскому сплину, короче, русская хандра, овладела Евгением Онегиным, и вы блестяще вот этот момент охарактеризовали. Тоска человека, чувствующего свой потенциал.
Тоска и... по небу, да?
Да. Вот откуда мы родом. Мы же родом из неба, да? Мы образ, который призван стремиться к подобию. И при этом тот образ жизни, да, это даже не тавтология, да, тот образ жизни, который Евгений Онегин на самом деле ведет и который, ну, в общем-то, его к этому идеалу, к этой планке никак не приближает. И он чувствует даже, может быть, что вот насколько все пошло не так. Почему он ничего сделать с этим не может? Как считаете? Что об этом непомнящий говорит?
Непомнящий как раз отмечает в Пушкине вот эту черту, на мой взгляд, очень ценную. Нежелание форсировать в жизни своих персонажей, в жизни своих героев какие-то вот эти позитивные изменения, покаяние и так далее, и так далее. Он неоднократно подчеркивал непомнящий. Вот в чем, собственно, разница между Пушкиным и непомнящим. Пушкин не толкователь, Пушкин художник, а непомнящий как раз толмач, экзегет в этом смысле. И он неоднократно и прямо, и косвенно говорил о том, что Пушкин не ставит такую задачу, не ставит такую цель вот как-то загнать героя, вот подтолкнуть его и так далее. Он как созерцатель, как наблюдатель исследует эту болезнь души, наблюдает ее эту болезнь души. Он, если бы вот в тех условиях, с тем воспитанием, с тем образом жизни, который у Онегина, да, он бы вдруг начал стремительно предпринимать какие-то усилия, меняться и так далее, и так далее, вряд ли это было бы органично, вряд ли это было бы правдоподобно. Наверное, в этом случае мы могли бы, так сказать, процитировать Станиславского: «Не верю». Не верю, потому что сама органика пушкинского текста, потому что Пушкин не насилует текст. Он не навязывает тексту свою волю, он не торопится быстренько из пункта А в пункт Б пригнать все содержание к заранее намеченной благочестивой цели. А, ну, здесь сразу вспоминается, да, какую штуку выкинула со мной Татьяна, вышла замуж. Замуж. То есть он прислушивается к органике этого текста. И вот органика пушкинского текста, органика того мира, который создает Пушкин, она такова. Как это ни грустно, как это ни печально, да, но стезя Онегина, его путь... со всеми данными и вводными, которые мы знаем, она не предполагает быстрого исправления. Он действительно, его потолок, максимум, на что он способен вот с теми вводными, да, это тосковать, мучиться, страдать и томиться по идеалу. И Пушкин, верный художественной правде, да, не делает этот следующий шаг, не прыгает через ступеньку, да, он правдиво и честно изображает терзание, мыторство и страдание вот этой больной души. Больной души. Вот.
Может быть, знаете еще в чем дело? Ведь Евгений Онегин писался на протяжении 8 лет. И начинал его писать молодой человек, я имею в виду Пушкина, который фактически свой образ жизни описывает. И даже когда, понимаете, ведь вопрос у Лотмана в комментариях, там вот это так пронзительно отражено, совсем... небольшое число молодых людей вот такого происхождения, как Онегин, могли себе позволить нигде не служить. Потому что обязательно, если человек дворянин, то у него либо гражданская служба, либо военная служба. Но дворянин – это равно служение. Служение отчизне, там, да, вот. Причем это не было каким-то пафосом, высоким штилем. Люди себя именно так мыслили. И Онегин относится к тому небольшому числу людей, которые не заняты ничем, вообще ничем, вообще ничем.
Про праздность.
Да. В Пушкин формально. Конечно, ну, в это время он, когда он берется за первую главу Евгения Онегина, у него есть госслужба. Он в коллегии иностранных дел. Но мы же понимаем, что он там особо ничем не занимался. И вот это вполне, возможно, часть его какой-то работы над собой, что ли, вот это описание Онегина, описание вот этой хандры, да, и кто, как рано чувства в нем охладели, и все остальное. И, может быть, даже отчасти
абсолютно
вот
так,
эта
да.
строгость Пушкина к себе, но и вот эта неспособность полюбить.
Да, это не просто диагностика, но это процесс. Вот работа над романом, ее можно сравнить с процессом работы Пушкина над собой. Герой романа менялся, не только герой, а сама концепция романа, его стратегия романа менялась в соответствии с тем, как взрослел и менялся сам Пушкин. То есть это роман становления. Да.
Его заканчивает мудрец, глубочайший
да,
мудрец.
Да,
последняя глава
да,
это.
Да. И в этом смысле это еще одна причина, почему Пушкин не мог и не хотел каким-то искусственным путем вот, привести героя к какому-то желанному благочестивому исходу, да, потому что он в самом себе, в своей душе еще не находил вот этих решений, он только двигался, он только шел к ним, и как честный художник он не мог, вопреки опыту, искусственно изобразить этот приход к вере, к гармонии и так далее, и так далее, и так далее. Даже если бы он попытался вот туда прыгнуть, да, это бы не выглядело убедительно. Mm-hmm. Потому что в искусстве не соврёшь. Поэзия – это такая вещь, где имитировать невозможно, симулировать нельзя. Вот. И он как честный художник, он отражал в своих произведениях только свой опыт, только то, что вот то, что он пережил сам.
На том этапе, на котором я сейчас нахожусь, вот так это и задокументирую.
Да,
при этом,
да.
конечно, Евгений Онегин ни в коем случае автопортретом назвать нельзя.
Нет.
Они
и
вообще
Пушкин
разным...
подчеркивает, что они...
В самом да. же тексте, да.
Да-да-да, что, да. Пожалуйста, не путайте меня с моим героем, да.
да.
Мы не одно лицо.
Совершенно верно. И хотя там и они сошлись, да, и как-то, в общем-то, что-то общее, да.
Мне нравились его черты, да.
Да, совершенно верно, но тем не менее... И мне кажется, что главное различие между ними вот в этом самом человеческом замесе. Пушкин с себя спускает, конечно, 10 шкур, когда, ну, частично Онегина списывает там со своего образа жизни или что-то еще, но они абсолютно разные. Потому что Пушкин, Онегин, как сказать, он к людям так снисходительно, пренебрежительно, да, кто, хоть Пушкин там и пишет, кто... жил и
мыслил
тот не может в
душе
и не презирать людей.
Да.
Но мы же понимаем прекрасно, что, наверное, местами у Пушкина бывает такое состояние, но он сам про другое.
Ситуативно, да.
Ситуативно это практически с каждым из нас бывает. Но он не про... А вот Онегин весь в этом. Пушкин шире, глубже, больше, чем свой герой. И при этом его любят. И... Онегин не способен любить, Пушкин способен. Способен любить... Хотя, знаете, может быть, вот сейчас при этом прочтении, при очередном, как-то эта мысль мне в голову пришла, как будто бы Ахматова про повесть Белкина пишет, Пушкин как будто бы заговаривает свою судьбу на счастье. Такие формулировки, не знаю, насколько применимы на Радио Вера, но я в данном случае Анну Андреевну цитирую. Цитирую, да.
Можно.
Можно, хорошо. А вот Евгений Онегин, он как будто бы, знаете, как будто бы распинает себя за то, что он недостоин любви, что ли. Замечали вы в нем такое, не в Онегине, а в самом Пушкине? Что вот, может быть, когда-нибудь и мне улыбнется счастье. До встречи с Натальей Николаевной, когда он пишет третью главу, остается еще много лет.
Ну вот вы хорошо сказали, он снимает себе 7 шкур. На мой взгляд, Онегин – это такая одна из шкур Пушкина. Другая шкура – это Ленский, прощание с романтизмом, вот это изживание, преодоление в себе. А, так сказать, Онегин – это вот такое прощание с этим дендизмом, с этой ветренностью, с этим вот, так сказать, эгоизмом. Мы знаем, что Пушкин прошел через все это, да? Вот, и он изживает это. Вот художник ведь это такое существо, которое когда творит, да, оно через это изживает в себе какие-то свои свойства, качества. И в огне творчества это как бы сгорает. Вот эта шкура, она сгорает. И мне кажется, это вот тот самый случай, когда Пушкин пишет Евгения Онегина, то вот он эту шкуру, так сказать, сжигает в этом костре.
Фантастика.
Вот, и прорывается к какому-то вот другому совершенно уровню.
Кстати, то есть это, знаете, это же ведь образ духовного роста, сдирание с себя шкуры дракона.
Да, да, да.
Да, и сжигание. Это в «Хрониках Нарнии» у Льюиса.
Конечно.
Да?
Конечно, да.
И вот это вот содрать с себя шкуру дракона, и она сгорает, и из-под нее вырисовывается новый, новый человек. А Татьяна в этом случае, это тогда, если пользоваться этим образным рядом, та золотая сущность души, к которой очень хочется стремиться. Да? Шкура
да, да.
Одна сгорела, шкура другая сгорела, а вот и, может быть, там в глубине души
да.
Просветится вот это...
Конечно. И особенно здорово и ценно то, что неожиданно для самого Пушкина Татьяна выходит на первый план, и вопреки каким-то его да, вот, там, первоначальным замыслам, программам, да, а это особенно убедительно. Одно дело, когда ты придумал заранее какую-то схему, пытаешься ей исследовать.
И втиснуть в нее потом.
И втиснуть туда все остальное. Чем большой художник отличается от графомана, да?
Да-да-да.
Графоман, он подгоняет все под схему, да, а большой художник, он как бы, приложив ухо к земле, слушает саму вещь, да. И вот здесь именно открывается. Откровение такое происходит. Пушкин неожиданно для самого себя находит вот этот вот путь, исход и выход в Татьяне. Вот не как уже какой-то готовый, достигнутый, вот такой завершенный идеал, да, а именно как исход, как путь. Он вдруг чувствует, что это некий вектор, это направление, по которому можно двигаться. Вот. И в этом, мне кажется, как раз ценность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сегодня в нашей студии мы говорим 6 июня, конечно же, об Александре Сергеевиче Пушкине, о Валентине Семеновиче Непомнящем, его выдающемся исследователе и человеке, который реалии Пушкина не только на наши реалии бытовые переводит, но и те... глубочайшие духовные вопросы, которые Пушкин в своих произведениях задает, переводит на наш язык и ставит перед нами. И вот уж Евгений Онегин в другом ракурсе, да, не то, что там школьное вот это, как мы в школе это слово проходили, что где у нас завязка романа, да, есть правильный ответ. Скажи, которая Татьяна, вот эта фраза, это завязка романа. Вот. Ну, то есть есть правильный ответ и неправильный. Нет, Непомнящий не про это. Мне кажется, что в его мире, как и на самом деле в мире литературы, правильных, неправильных ответов быть не может.
В том-то и дело.
Да?
В том-то и дело. Он приглашает к собеседованию.
К собеседованию.
Он приглашает к собеседованию.
Открывается космос.
И открывается космос, да. И мы сегодня, вот если мы хотим продолжать его дело, если мы хотим, так сказать, следовать по тому пути, который наметил Валентин Семенович, то я глубоко в этом убежден. То от нас требуется не просто копировать его, не просто, вот, так сказать, повторять, да, как попугай, то, что он говорил, делал и так далее, и так далее, а обрести вот такую же свободу, такую же открытость, такую же вдумчивость, такую же зоркость, вот как у него. И при этом не страшно, если те выводы, к которым будем приходить мы, они будут не совпадать с выводами Непомнящего. Потому что его главный урок, его главное завещание нам – это вот именно вот эта честность, глубина, открытость. Это открытость к диалогу, с одной стороны, с читателями, слушателями, зрителями, а с другой стороны, открытость к диалогу с самим Пушкиным. Да? Он оставляет слово Пушкину, он не отнимает у него это слово, он не снимает вопросы, не закрывает тему, а открывает ее. И отсюда ощущение вот этого воздуха, вот этого простора, на который мы выходим всякий раз, когда читаем или слушаем Непомнящего.
Что он говорил по поводу капитанской дочки? Ведь он же соглашался с тезисом, что это самое христианское произведение нашей литературы.
Безусловно, да. И здесь он, конечно, следует за Георгием Петровичем Федотовым, наследует ему не только в каких-то конкретных репликах, да, но и в самом подходе, в самой оптике. Вообще вот это вот, я очень люблю вот эту фразу Федотова. И обычно, когда речь заходит о том, что значит христианская литература и что нам делать, когда мы хотим осмыслить христианскую составляющую в литературных текстах, вот я обычно привожу этот пример, что в «Капитанской дочке» христианского, если подходить с вот такими трафаретными мерками?
Да, не храмов тем, нету.
Храмы, купола, колокола, ничего вот этого.
На исповедь никто не идет, никто не причащается.
Никто не причащается, ничего, и так далее, и так далее, да. Но вот и в этом как раз вся соль метода, да, Валентина Семеновича Непомнящего. Не понадергать, вот не наковырять этот изюм, который быстренько можно вот приладить и втиснуть, да, а увидеть вот эту оптику, когда мы уже сказали христианскую, да, увидеть вот этот христианский взгляд на человека, где даже самый падший, тяжкий грешник, как Пугачев, да, изображен все равно как существо, не утратившее образа и подобия Божьего. Вот этот взгляд на Пугачева как на человека, пусть падшего, да, но в котором можно разглядеть вот эту искру Божию. Вот эта вера в то, что как бы низко человек ни пал, да, он всегда, так сказать, способен вот эти вот... Гринёву удалось вот эти струнки, не до конца погибшие, да, в его душе воскресить. Вот. И что делает Непомнящий? Он вот как раз идет по этим мельчайшим нюансам, да, и восстанавливает вот эту христианскую антропологию. Причем показывает именно христианский взгляд на человека как универсальный взгляд, не как какой-то вот загнанный в такой в темный угол, так сказать, специфичный набор каких-то признаков, да, а как именно универсальный взгляд на человека. Вот этот универсализм, по-моему, очень сильная сторона как пушкинского христианства, так и христианских толкований Непомнящего. Вот. И в этом смысле, конечно, вот как сам Валентин Семенович говорит, старуха хотела быстренько воспользоваться услугами рыбки, да, а сам Александр Сергеевич пишет: «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». Он в одной из своих лекций как раз вот сопоставляет это и говорит, что вот он, христианский подход. Он и говорит: «Я жить хочу, чтобы там соблюдать обряды и быстренько сделать какой-то набор необходимых действий, да, чтобы вот, так сказать, подтвердить свою идентичность». Да? Он берет шире, потому что обрядовая, культовая, обрядовая сторона – это вершина, это то, что увенчивает и завершает христианскую жизнь. Да? Вот. А Пушкин берет не вот эту верхушку, Пушкин берет более глубокий слой, вот этот универсальный, общечеловеческий слой, и показывает вот на таких примерах: «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». Это та отправная точка, это тот момент, с которого начинается движение души именно в христианскую сторону, в христианском направлении. Мыслить и страдать. Вот. И отсюда уже дальше можно двигаться. И уже дальше можно двигаться к тому, к чему двигался Пушкин. А в то время как трафаретный такой стандартный путь идентификации христианства Пушкина – это постоянный джентльменский набор текстов, в которых есть прямые упоминания: «Отцы-пустынники», так сказать, «Переписка с митрополитом Филаретом», «Это странник» и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И...
Ну, или «Письмо Татьяны», «Когда я бедным помогала» или «Молитву услаждала», да, да, «Тоску волнуемой души». Да.
Да, это вот такой вот очень какой-то стандартный поверхностный путь выявления христианской составляющей.
А вот скажите мне, пожалуйста, «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать», говорит Пушкин, и «На свете счастья нет, но есть покой и воля», говорит Пушкин. вы понимаете, да, для меня это авторитет, который, ну, конечно, это не святость, там, это не священное писание, нет, но из всех вот авторов, для меня вот Пушкин и Достоевский, выше них для меня нет никого. И авторитеты для меня, они просто сумасшедшие. Но я не могу согласиться вот с этим тезисом Пушкина. Мне бы хотелось, чтобы, может быть, вы объяснили, из каких вводных рождается вот это его мировоззрение. У меня есть предположение, но мне бы хотелось послушать вас. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать, да, не испытать радость, не быть счастливым человеком, да, если мы счастье понимаем в глубинном смысле, не счастье, как, там, не знаю, каким-нибудь веселящий газ вдохнуть, да, и засмеяться, а счастье, как быть частью с Богом и другими людьми, вот в этой вот глубине, да. Нет, я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. И дальше. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Что это такое?
Ну, это строчки из двух разных стихотворений.
Конечно,
да.
Конечно, да. Если
посмотреть элегию, я, ну, не хочу у друга умирать, я жить хочу, чтобы мыслить и страдать, и ведь дальше там мы читаем, да, и ведаю мне будут утешения, средь горести, заботы, треволнения, порой опять гармонию упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь, улыбкою прощальной, да. Здесь мы слукавим или поспешим, если захотим, там найти какие-то явные признаки разворота Пушкина к православию или к церковности.
Ну, конечно, не будем притягивать за уши.
Да, вот. И здесь перед нами, в общем-то, самопрезентация прежде всего художника, мирского, светского человека, который еще не вошел полностью вот в такую церковную парадигму, да, он только интуитивно, смутно нащупывает пути вот к ней. И а что касается второго стихотворения, да, «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». Здесь ведь оно перекликается со множеством вещей. Оно перекликается и со стихотворением «Странник», где вот и звучит мотив этого побега. Побега от чего? Куда побега? Давно Лука, возвращаясь к этому стихотворению,
замыслил
давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Обычно, когда толкуют это стихотворение, высказывают такие гипотезы, что речь идет о побеге вот от этой светской суеты в творческую сосредоточенность, семейную жизнь. Стихотворение, да, написано как раз накануне женитьбы. Вот. Это попытка уйти вот от этой пустой, наполненный какой-то мишурой, внешним блеском жизни, так сказать, уйти в такой модус, в такой способ существования, где, так сказать, возможно будет максимальная сосредоточенность, бесстрастие, все то, что нужно было Пушкину для творчества. И покой и воля. Это вот как раз сейчас есть замечательный современный исследователь Ирина Захаровна Сурат, пушкинист. Сурат, это, да, ну вот они одно время работали вместе с Бочаровым, как раз Сергеем Георгиевичем Бочаровым, с которым полемизировал непомнящий. Вот. А у нее есть несколько работ, а сейчас вот выходит книга, вышла уже книга, где она рассматривает вот эти концепты, вот эти повторяющиеся понятия в поэзии Пушкина, такие как покой, воля, любовь, вольность и так далее, и она буквально вот прошерстила все тексты Пушкина и проверила, как в разных контекстах... В разное время, в самых разных контекстах работают вот эти понятия.
Прекрасно.
Да, что такое в его понятии вера, ум, в том числе покой и воля, потому что это вот покой... ну, здесь вот, если я сейчас пытаюсь все это пересказать, у меня не получится там... Да,
вы знаете, в чем ужас?
Да.
У нас время закончилось. Давайте мы поставим многоточие и запланируем еще один разговор о Пушкине. В конце концов, он наше все.
Конечно, да. Я, правда, хотел там кое-что добавить, но, наверное, уже все, да, времени нет.
Ну, чуть-чуть, буквально полминутки есть.
Вот в одной из своих статей «Непомнящий» вспоминает знаменитую речь Ходосевича, посвященную пушкинской годовщине, «Колеблемый треножник», где Ходосевич грустно пророчит помрачение, забвение Пушкина, наступление времени, когда дело Пушкина, наследие Пушкина и образ Пушкина начнут тускнеть. Это 30-е годы, мы понимаем, о чем идет речь.
Конечно.
Вот. И «Непомнящий» напоминает и напоминает об этом. И мне кажется, вот сейчас такой момент, когда нам необходимо вот тоже, мне кажется, вернуться вот к этому завещанию, к этому напоминанию. Ходосевич в своей речи говорит, что наступят времена, когда имя Пушкина и дело Пушкина будет для нас как талисман, как пароль, когда мы будем перекликаться именем Пушкина в потемках, как он говорит, в темноте. Вот.
Потрясающе.
И, может быть, нам придется пройти вот через эти времена, когда вот мы будем держаться за Пушкина, как за последнюю вот спасительную соломинку в этом надвигающемся мраке.
Ах, как это хорошо. Ну, я думаю, надеюсь, да, что все-таки держаться мы будем за Господа Бога и Евангелия. Однако целебность Евгения Онегина, я вам скажу по себе, в каком разобранном состоянии в этот раз я села перечитывать этот потрясающий роман. И как буквально через пару часов я почувствовала, что у меня...
Крылья вырастают.
Да. Уровень счастья в крови
легкие расширяются.
Да, и мне стало очень-очень хорошо.
И в этом вот как раз секрет целительного действия искусства, на мой взгляд, потому что оно действует не тезисами, не утверждениями какими-то и так далее, да? Оно настраивает на тебя на какие-то такие вибрации, когда вот ты, да...
Летишь.
Вдруг летишь, возносишься и летишь, да.
Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Говорили мы о Пушкине, естественно. Сегодня же день его рождения, 6 июня. Друзья, всех с этим праздником. Прощаемся с вами, я Алла Митрофанова. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».